Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему мы так стремимся к известности и уважению людей? Можно ли украсть Божью славу и что тогда произойдет? Какова цена наших амбиций? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Погружение в передачу «Евангельских христиан». И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, ну вот мы с вами наконец-таки, я надеюсь, вступили в весну. Вот, по крайней мере, солнца стало больше. Не знаю, стало ли тепла больше, но солнца стало точно больше. Вот, поэтому я с вас с этим и поздравляю. Давайте сегодня попробуем поговорить про авторитеты, амбиции, все то, про что сегодня любят говорить люди. Хотя, мне кажется, в нашем мире сейчас, конечно, не до амбиций. Хотя нет, мне кажется, из-за амбиций все и происходит. Поэтому ну, давайте попробуем с вами поразмышлять на эти темы и напишите нам в комментариях, как вы думаете, почему нам так важна известность и почему это становится поводом для конфликтов. Вот, моя известность становится поводом для конфликтов. Или наоборот, не моя известность становится поводом для конфликта. Давайте попробуем с вами разобраться в этом. И вот первый вопрос, который адресую пастору церкви Петру Морозову, давно хотел узнать у пастора церкви. Как ты думаешь, какова причина большинства конфликтов в церкви? И я ожидаю неочевидный от тебя ответ.
Но ты
не исходящий из темы, сформулированной темы нашего эфира.
Я так скажу тогда, не исходящий. Большинство конфликтов в церкви возникает из-за недопонимания. Но не потому, что люди как бы не стараются понять, стараются. Мы не умеем слушать, и поэтому не пытаемся... Наверное, да, все-таки мы пытаемся дать ответ раньше, чем мы услышали
и поняли человека. Ну, наконец-то это кто-то сформулировал. Вот, наконец-то я впервые внятно услышал эту версию. Понимаешь, что мы формулируем ответ раньше, чем человек задает вопрос.
Ну, чем он закончил, да. Мы пытаемся угадать, и возникают конфликты такие обычные, которые потом разгораются в силу того, что люди говорят о разных вещах, или, скажем так, повестки разные. То есть, не определив, о чем они говорят, можно привести ко многим конфликтам людей, чем, собственно, враг и занимается довольно-таки успешно. А так как церковь это место, где вот... То есть его поле битвы, то, в общем, пожалуйста, вот это самое такое место.
Знаешь, я думаю, хочу зацепиться, сегодня буду цепляться к твоим формулировкам, значит, хочу зацепиться за то, что ты говоришь о разных вещах. Они говорят об одних и тех же вещах, просто говорят, совершенно не слушая друг друга.
Ну, это тоже. Но, понимаешь, когда мы...
Причем вот самое интересное, вот, даже формулировки. На самом деле человек, приходя на разговор с другим человеком, вот насколько важна эмоциональная составляющая? У человека какое-то сильное переживание, да? Ну, предположим, у него конфликт с женой. Да, пусть просто, да? Или конфликт, не знаю, там, с мамой. Или конфликт с близким другом, да? Он приходит на... скажем, он приходит на разговор с другим человеком, и он живет вот в этом конфликте, да, он там разговаривает в голове, формулирует, и тут человек начинает рассказывать. Он не слышит его вообще, да, то есть он, вроде бы он слышит, если его переспросишь, он тебе перескажет всю ситуацию, которую говорит человек, но отвечает он ему, исходя из того, что происходит с ним. То есть он свой контекст навязывает другому человеку в другой ситуации. Например, это один из примеров.
Ну да, ты говоришь о том, когда два человека встречаются, один говорит, у меня плохое зрение, а тот ему протягивает свои очки, на, возьми. А он говорит, какие? У меня плюс, а у меня минус. Ну, в общем, то есть помощь оказана.
У него катаракта, например, да?
Да, да. Получается, что как бы мы не знаем... Не пытаемся понять ни контекста, ни всего. Вообще нужно, если мы уже берем вот этот пример твой, то один из самых важных вопросов — нужно понять, зачем человек это рассказывает. Потому что есть несколько причин, и хорошо бы выяснить-то у человека, для чего он это рассказывает. Потому что часто пасторы, ну и, собственно, братья и сестры пытаются дать совет. Ну, не спросив, нужен этот совет, не нужен. Могут рассказывать, чтобы просто выслушать, ну, чтобы его выслушали, чтобы поделиться. Может быть, услышать слова ободрения. Может быть, еще что-то. То есть хотя бы выяснить, зачем человек это рассказывает. И выяснять это тоже правильно было бы не столько вопросами, сколько из внимательного слушания, потому что в самом рассказе, скорее всего, человек скажет, зачем он это рассказывает. Вот. Чаще всего, насколько я понимаю, насколько я сталкиваюсь с такими вещами, когда человек что-то рассказывает, он сам для себя формулирует нынешнюю сложившуюся ситуацию и смотрит на нее как бы со стороны. И это помогает ему ее лучше увидеть, лучше рассмотреть. Так что в большинстве случаев советы не требуются. Но, как правило, мы даем советы, и просто не просто их даем, мы еще даем их, исходя, как ты сказал, из своих взглядов, из своей ситуации, не вдумываясь, не вслушиваясь. Вот. Так что, да, вот конфликты, они из-за невнимательного слушания очень часто возникают.
Я, ты знаешь, как раз когда ты говорил, вспомнил, на мой взгляд, наверное, самый гениальный фильм, камерный абсолютно, за историю кинематографа, который построен на конфликте. Вот, целиком полностью только на конфликте. То есть конфликт – это часть, собственно, кинематографа, но он построен на конфликте, причем на конфликте разных людей вокруг одной ситуации. Да, и на вот этом контексте, который мы приносим. Это, конечно, «Сидни Люми», «12 разгневанных мужчин». Сразу же говорю, что для любителей Никиты Сергеевича Михалкова, его фильма «12». В общем, после «Сидни Люми» это «12» невозможно смотреть абсолютно. Да? И там, ну, всем известен этот, если неизвестен сюжет «Сидни Люми», это, кстати, полтора часа вообще фильм, в отличие от что-то 2,5 часов Михалкова, вот этого всего как бы воды, при всем при том, что я большой фанат раннего Михалкова, то есть вот Михалкова зрелого скорее, да, вот, но вот я почему вспомнил, потому что вот мальчик, который обвиняет в том, что он убил отца, да, специально Сидни Люми, потом уже ремейки снимая, мальчику дали национальность, все как бы так, да, то, от чего уходил Люми, он просто показывал разные социальные слои, но ни в коем случае вот расовые проблемы не вплетал. Да? Он хотел сделать такое универсальное послание о том, кто мы такие. То есть фактически вот эти 12 человек – это не просто там Америка в разрезе или там, ну, там Россия в разрезе, если говорить про 12 Михалков. Это вообще мир. Да? Вот мы такие, мы все разные. Да? И там один человек, на самом деле, с ним он избивал своего сына, и сын в конце концов ополчился и побил папу, да, и он осуждает этого мальчика, потому что таким образом он осуждает своего сына, да. Вот этот, ну, ты понимаешь, о чем, то есть контекст своей боли, своей трагедии, да, сразу же перекладываем, он виноват, потому что в моей жизни я знаю, что мой сын виноват, да. Вот это вот перекладывание. Я понимаю, что это какой-то вот... Мне кажется, это не чистая психология. Это как раз... это очень духовный принцип.
Ну, ты знаешь, я бы сказал, что если мы будем приводить в соответствие с нашей темой, то, с чего мы начали говорить, то я бы сказал, что я в большей части сталкиваюсь с результатами общения, ну, с плачевными результатами общения именно, знаешь, кого... Когда человек приходит к служителю и рассказывает о чем-то, а служитель накладывает свою ситуацию на его и говорит, что вот так вот надо поступать, и человек его не слушает, не понимает, ну, понимая, что вот это приведет к определенным отрицательным результатам, то возникает еще и дополнительный конфликт авторитетов. То есть если человек не послушал служителя, то он обязательно гордый, непослушный, строптивый, ну и
рапотник. Негнущийся выей.
Да, вот такой вот жестоковыйный, как бы вот по-синодальному. То есть не потому, что не так что-то сказал служитель, не потому, что не смог понять, о чем хочет человек поговорить, не потому, что у него достаточно квалификации. Это все отменяется. И тот, кто менее авторитетен, тот становится виноватым и вот приобретает, вот, соответственно, качество гордеца или строптивого человека. В общем, и это тоже дополнительный конфликт. Конфликт авторитетов в церкви довольно-таки распространенное явление. И я бы сказал, что это одна из частей непонимания. Вот. Возможно, человек не хочет, скажем так, покуситься на авторитет служителя, но это воспринимается непослушание, нежелание делать то, что говорит служитель, воспринимается часто не как здравомыслие, а как вот своеволие. Да. И получается, или неуважение к авторитету. Как так? Меня не послушали. И в этом смысле, конечно, есть много возможностей и способов у врага, как нас поссорить и как создать много конфликтных ситуаций. Мы благоделаем на это дело падки. У нас и с авторитетом бывают проблемы, и со слушанием, и с вниманием, и с целями, для чего мы это все делаем. То есть тут есть где развернуться.
Да, и это, мне кажется, очень важно. И, конечно же, очень важно вообще всегда чувствовать, понимать другого человека, к чему мы, в общем, все стремимся. Мы стремимся к поддержке, к пониманию, к тому, чтобы оказывать поддержку. Вернее, сначала получать, конечно, поддержку, но оказывать в том числе, и чтобы нашу поддержку принимали. И, друзья, мы очень благодарны вам за вашу поддержку, за то, что вы поддерживаете проект погружения. Проект погружения – это проект о евангельских христианах. Мы поднимаем темы, которые помогают поиск помогает нашим слушателям, нашим зрителям в поисках Бога и помогает в разрешении, наверное, сложных вопросов духовной жизни. В описании, конечно, для нас очень важна ваша материальная поддержка, потому что в наше сложное время, наверное, любое движение, в том числе, собственно говоря, для нас очень важно то, что вот ставьте, пожалуйста, лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страницах в соцсетях. И, конечно же, для нас очень важна и ваша материальная поддержка, потому что каждый ваш рубль идет на поддержание, проведение эфира, на поддержание техники в актуальном состоянии, и в том числе для того, чтобы больше транслировать передачу в разных группах, чтобы расширялась аудитория нашей передачи. Поэтому в описании к этому эфиру, к этому видео вы можете найти ссылочку. Нажимайте на ссылку, переходите по ней, можете выбрать разовую или ежемесячную пожертвование, любую сумму. Для нас это очень важно. Еще раз благодарим, что вы с нашим проектом. Поддерживайте его, ставьте ссылки, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках. Конечно же, переходите по ссылочке, и вы можете пожертвовать и таким образом внести свой вклад в развитие нашего проекта «Погружение». Да, сегодня мы говорим про авторитет. Друзья, напишите нам в комментариях, как вы думаете, почему нам так важна известность и почему это становится поводом для конфликтов. Вот раз уж ты заговорил про авторитет в церкви, дорогой пастор Петр Морозов, скажи-ка, а на чем строится этот авторитет в церкви? Авторитет служителей, например. Почему мы так болезненно реагируем, когда страдает наш авторитет?
Авторитет вообще такая вещь, то, что мы связываем с восприятием себя, внутренним восприятием личности, и когда нашему авторитету угрожают, то угрожают нашему восприятию себя. Для нас это бывает довольно-таки болезненно, поэтому мы отстаиваем свой авторитет, реагируем часто неадекватно. Но в церкви есть, по большому счету, складывается два, скажем так, как собственно, везде, два типа авторитета. То есть есть авторитет, я бы сказал, позиции. Это когда человек занимает определенную позицию, и она позволяет ему пользоваться этим авторитетом. Вот он занял определенный сан, определенное положение, он несет определенное служение, его рукоположили и назвали там, как, ну, неважно, каким-то служителем, и все, и автоматически возникает авторитетность. И люди уже автоматически к нему относятся. И это как бы его немножко отделяет от других, вот, возводит на ступенечку выше, и уже к нему обращаются как к авторитету, соответственно, уважение и все такое возникает. Это вот система позиции. А есть то, что мне больше нравится, это когда система, я бы сказал так, того значения, которое для меня вот, имеет человек. То есть значимый он для меня или незначимый. Каково его влияние на мою жизнь? Действительно ли он авторитет, потому что он занимает позицию, или он авторитет, потому что я хочу у него спрашивать совет, я хочу с ним общаться, мне важно, что он думает обо мне, мне важно, потому что я вижу, как он живет, что он говорит, я смотрю на его убеждения, и это складывается из многих вещей, не только из того, наверное, не столько из позиции, которую он занимает, сколько из того, какой он человек. Вот. И вот такая авторитетность, она, мне кажется, должна в церкви быть на первом месте. Потому что авторитетность позиции, она есть везде. Она есть в армии, она есть на работе, она есть в спорте. Но вот в церкви должна быть авторитетность личности как человека, да. Потому что если этот человек оказывает на меня разрушительное воздействие, там, то как бы почему я должен доверяться ему? Или почему я должен воспринимать его как человека, который может оказать что-то положительное на меня? Вот. Или я вижу, что его жизнь, ну, как бы определенным образом расходится с его убеждениями, там, которые он транслирует с кафедры. Тогда, наверное, мне стоит пожать плечами и как-то вот держаться подальше от этого авторитета. Вот. То есть авторитетность, которая складывается в церкви, она как и везде. Есть авторитетность личности, есть авторитетность позиции. Вот. Мне ближе авторитетность личности, потому что хотелось бы не потому, что я вот занимаю позицию пастора, чтобы ко мне обращались, а потому что могли бы получить, ну, если не квалифицированную помощь, то хотя бы поддержку и ободрение в трудный момент. Вот, наверное, так бы я сформулировал.
Так, хорошо. У нас есть комментарий, Евгений написал: люди занимаются не своим делом, отсюда и конфликты. Об этом еще великий Платон говорил. Но Евгений у нас, да, сейчас Платон, Аристотель. Интересно, дальше будешь читать Евгения Августина, и будет Августин, я так понимаю, да, Фома Кемпийский, Фома Аквинский. Посмотрим, как твое богословское образование пойдет дальше. Если каждый занимается своим делом, то он счастлив, рад своей деятельности, ему не до конфликтов. Скажи, это панацея, на твой взгляд, вот как ты думаешь?
Если чтобы каждый занимался своим делом?
Да, и не будет конфликтов.
Нет, конфликты будут, они как бы в силу наших особенностей. После Адама нам не избежать конфликтов, но в этом что-то есть. Каждый занимался своим делом. Просто это слышится очень хорошо, но воспроизвести это в жизни очень сложно. Люди иногда тратят целую жизнь, чтобы обрести себя. Обрести себя как человека, который вот сказал бы: да, я вот рожден для этого, мне это нравится делать, я от этого получаю удовольствие. И мало того, что мне нравится, я получаю удовольствие, люди от этого получают удовольствие. То есть я не только для себя это делаю, еще и в социум выдаю какой-то продукт, который очень нужен людям. И если вот эти все составляющие сходятся, и человек обретает себя как специалиста, там, да, то это потрясающе, конечно. Не все этим заняты, и не всегда мы детей воспитываем таким образом. Там, да. Вот. Но, в общем-то, в этом есть какая-то доля, ну, я бы сказал, доля смысла, потому что бывает, что люди не занимаются не своим делом. Но если мы говорим про церковь, то в церкви, да, бывает и такое. Бывает, что люди занимаются не своим делом, и с этим очень сложно, потому что скажешь человеку, что он занимается не своим делом, он обидится. А терпеть тоже долго очень тяжело. Вот и возникает, что как бы и человек не на своем месте, и обидеть жалко. Вот, и разрушительность этих явлений, она бывает довольно-таки высокая. Один пример, помню, еще ранний пример, возможно, уже как-то говорил его, но вот в таких вопросах, когда человек занимает, очевидно, не свою позицию, хорошо, когда есть в церкви человек, который знает, как правильно что-то сказать, как объяснить. Вот пример был такой. Значит, молодой человек, когда не было никого одаренного, занял позицию руководителя поклонения. В силу своей ограниченности в этой области поклонение так-сяк развивалось. И когда уже появились люди более одаренные, он все равно занимал позицию руководителя поклонения. И это, конечно, вызывало определенный дискомфорт, дисгармонию в самом поклонении, в церкви. И никто не решался ему сказать, потому что несколько лет он вел это поклонение, он был руководитель, он там вот как бы ответственно подходил, никто не хотел его обижать. Пока не появился дедушка, который послушал его и сказал: «Знаешь, ты большой молодец, но я бы, говорит, прибил того, кто тебя поставил руководителем поклонения». То есть нужно находить какие-то слова, которые бы давали бы понимание, что человек занимается не своим делом.
И человек принял это, да? Я бы, ну, поговорил бы с дедушкой по-своему.
Это прочитано в какой-то книжке. Мне тогда это понравилось на тот момент времени. Могу тебе сказать так, что самая большая проблема, конечно, это ну, в нашей церкви. Это с творческими людьми, вот с людьми одаренными. То ли мы не умеем к ним подходить правильно, то ли еще как-то, но, в общем, это большая проблема. Вот. Но если мы возвращаемся к вопросу, то да, хорошо бы, чтобы все занимались своим делом, хорошо бы, чтобы в церкви каждый знал, куда его поставил, там, какими дарами его наделил Дух Святой, на какие служения он поставил. Так что я согласен с этим.
Угу. Евгений написал: уже Аристотель Августин читал, Платон the best. Да, как бы еще многое тебе предстоит открыть, дорогой Евгений, в мировой философии и христианской философии в том числе. Ну ладно. Насчет очень простого схематичного тезиса, что если каждый будет заниматься своим делом, то то он счастлив, и ему не до конфликтов, ерунда. По одной простой причине. Вроде бы как бы хорошо звучит, но, во-первых, такого не будет никогда, это раз. Вот, потому что мы люди, да, и у нас свой, как бы мы, наш путь, и наш, в том числе и наш духовный путь, состоит как раз из, собственно говоря, всего того, что накопилось сзади, да. Если мы не будем разбираться с этим сзади, вообще очень сложно. То есть вот какие-то красивые схемы разбиваются, что называется, как писали в советской прессе прошлых лет, значит, ариф быта, да, вот, то есть ариф реальности. Почему это все очень просто? Потому что когда человек, который занимается своим делом, для которого это дело самое главное, столкнется с другим человеком, который занимается своим делом, и для которого это дело самое главное, вот тогда конфликты интересов возникают. Да? Потому что один считает, что его приоритет, он приоритетнее приоритетов. А этот считает как раз, что его приоритет, он приоритетнее приоритетов. И каждый ведь счастлив в этом, но при этом возникает конфликт. И, как это ни парадоксально, опять же возникает конфликт авторитетов.
Но я тебе могу сказать так, что когда человек в своем деле реализует себя, реализован, и когда у него есть какая-то база того, что он уже сделал, ему легче уступать.
Согласен.
Сложнее уступать, когда ты не реализован. Вот. И поэтому вот тезис, что каждый может... Хорошо, чтобы каждый занимался своим делом, это отличный тезис, но он не избавляет от конфликтов в полной мере. Но от какой-то части можно уйти, вот, безусловно.
Да, согласен. И... Если уж говорить про ну вот, авторитеты и конфликты, да, ну что ж, давай попробуем посмотреть и ответить на вопрос, а вообще как, что мы в Библии можем увидеть, да, какие истории можем увидеть про авторитеты и про то, вот если человек авторитет и ищет авторитет в церковном окружении, в своей жизни, да, то и все себе забирает, то тем самым вот, не посягает ли он на, скажем, славу Божию в этом случае?
Слушай, ну там много на что человек посягает, когда вот он стяжает, или ну, там, у нас термин есть хороший, тщеславие. Да, то есть мы любим быть прославленными. Это вот как бы не казалось там странным или обидным, но мы ищем известности, мы ищем славы, и вот эта часть, она почему-то переходит, ну не почему-то, понятно, по каким причинам, она переходит в церковь, и она, например, не так заметна, как алкоголизм или курение, или блуд. Она такая вещь. Человек может быть тщеславным, и, в общем, и может с этим жить спокойно, и никто его в этом уличать не будет и говорить, какая я нехорошо. Но это определенным образом сказывается. Если мы говорим о примерах в Библии, то мы знаем несколько примеров того, как правильно вели себя, допустим, те же апостолы, и как апостолы обличали такое, ну, если не тщеславие, то желание. Вот, если ты вспомнишь, в Деяниях апостолов был такой Симон, который попросил купить кое-что. Да, он попросил купить те дары, которые предлагал Дух Святой. Он попросил их купить у Петра, и Петр его прям обличил и сказал, что он полон вот той самой черной зависти. Вот, и, в общем, не на добро все это просится. Это вот плохой пример. А хороший пример, я бы сказал, что один из самых ярких примеров, когда люди отказывались и боялись славы, не своей славы, да, они прям испугались. Вот. Это Павел с Варнавой. Когда у Павла случилось исцелить безногого человека, и тот вскочил, то люди в этом городе решили, что к ним спустились два бога, Зевс, по-моему, и Гермес, да, если я все правильно помню. И вот они даже решили в храме Зевса принести жертву. И это настолько напугало апостолов, что, разодрав одежды, они кинулись убеждать людей не делать этого. То есть, в принципе, не делать. Знаешь как, ведь мы настолько бываем испорчены, извращены, что можно было дело обратить следующим образом. Ну, сказать себе так. Ну, смотрите, какой успех. А давайте мы разовьем и используем вот то, что сейчас вот происходит, для благовестия. Мы теперь такие авторитетные для этих людей. А давайте мы теперь вот этот авторитет примем и будем... И все же на добро, все же для спасения людей. И будем уже вещать вот как авторитетные люди. И вот что произошло. Но Павел с Варнавой, они стали убеждать людей в обратном. Они говорят, нет-нет-нет, мы простые люди. Вот это вот такая вот слава, вот такая вот известность, вот таким вот путем, ну вот точно не для нас. Да? Вот. И убедив народ, что они обычные люди, они там еле-еле, там, в общем, получилось все это отменить. Но ты знаешь, меня пугает иногда, не то что пугает, а удивляет беспечность моих современников, которые стремятся к славе и известности, и неважно какой. То есть, с одной стороны, я знаю и вижу примеры, как люди в Библии убегали от этой славы и известности, а с другой стороны, меня пугает та беспечность, с которой люди стремятся к ней. И это несмотря на то, что очень много примеров разрушенных жизней, именно вот, ну, наших жизней разрушенных, уже не говоря о последствиях вечности, какую несет себе. И в этом смысле для меня вот это вот, знаешь, как это называется, эта тяга людей к известности, она для меня удивительна вот по какой причине. Потому что я ее в себе обнаруживаю. Мне тоже хочется быть известным. Мне тоже хочется быть прославленным в каком-то смысле. И что меня пугает? Меня пугает, что мы все под Богом ходим. Потому что у Христа какая-то прославленность не такая, как в этом мире. То есть, когда, допустим, Иоанн и Иаков хотели прославиться и хотели сесть по левую и по правую руку от Христа, то есть, да, они же, никто же не предполагал, что слава у Христа вот какая-то другая будет. Он их прям так спрашивает, чашу мою пить сможете? И когда мы требуем славы, будучи верующими людьми, то надо спросить себя, а как прославился Христос? А как вообще вот это работает у Бога? Да, может быть, Он вам даст попить из этой чаши, но это ли вы славы хотите? Потому что другая слава, которую вот пользуются в этом мире люди, и которая, безусловно, она притягательная, имеет магнетизм, она странная, потому что, мне кажется, здесь вопрос уже идет о том, что мы хотим известности и славы, ну и не только для денег, а вообще, чтобы нас узнавали. И это говорит о том, чтобы нам авторитетность свою поднять и видеть себя немножко выше, больше, лучше, чем другие люди. Это ставит много вопросов. Зачем нам это? Почему мы так хотим? Да? И если мы говорим о библейском примере Павла и Варнавы, которые испугались, то нам стоит присмотреться и задавать себе вопрос, почему они так боялись, чтобы вот их вот таким образом не прославили. Вот. И в этом смысле это большие вопросы, которые, ну, может быть, не требуют там проповеднического ответа, но требуют вопросов к себе. Чего я ищу, чего я хочу, и да, потом вопросов, почему я этого хочу, но только честно. Потому что если сразу сказать, нет, такая слава мне не нужна, я вот, то тогда мы дальше этого не двинемся. Но если мы знаем себя, и мы говорим себе, да, у нас есть стремление, есть тяга к такой славе, то надо задаваться дальше вопросом, почему, чего мне не хватает, чего у меня нет, или что я хочу получить. Вот так вот мне кажется.
Не, я все-таки думаю, что проповеднического ответа-то и нуждается, потому что, мне кажется, об этом вообще мало говорится с кафедры. У нас есть, знаешь, ну, как бы нам обязательно, и это я понимаю, это одна из задач, в общем-то, части служителей говорить о том, что грех – это и есть грех, да? Но когда перед тобой сидит толпа, как говорят у нас, воцерковленных христиан, и ты рассказываешь о том, что в мире грех, и он грешнее греха, и, понимаешь, и, ну, наступает некоторое, я понимаю, потому что и в церкви есть разное понимание вот некоторых вещей, и надо расставлять акценты, да, но иногда, мне кажется, стоит говорить о, скажем, том, что наиболее актуально и для аудитории в том числе, хотя, ну, кто я такой, чтобы советовать Богу действовать через церковь так, как я хочу, например, чтобы он действовал, да, или как я вижу это, да, вот и все. Понятно, что дары различны, а дух один и тот же, и раздает Бог как ему угодно, да, это ясно, да. Но вот что мне интересно, знаешь, если мы говорим о том, что происходит с нами, да, и авторитете, да, как слава Божия и авторитет, может ли человек забрать славу Богу? Вот есть прекрасная поговорка, что самоучижение паче гордыни, да, я часто слышал, знаешь, такие фразы: «Я наименьший раб Божий», там «Вся слава Богу». Скажи мне, почему нам так нравятся такие фразы?
Ну, они хороши, знаешь, когда, Игорь, если уж мы говорим об этом, они хороши тогда, когда на каком-то фоне. То есть если, допустим, похвалили меня, и я сказал просто «спасибо», угу. А тебя похвалили, а ты сказал «вся слава Богу». Вот тогда это вот прям вот то, что нужно. Да? Мы стараемся быть немножко отличными от других, чтобы подчеркнуть свою, ну как это, индивидуальность.
Уникальность. Это тоже,
да, уникальность. Свой, да? И в этом смысле, наверное, мы идем каким-то странным путем, потому что всегда люди во все времена и до потопа, и после потопа люди делали себе имена. Ну, то есть делали имя, они всегда гонялись за славой. Там, да? Есть такое понимание, что вот сделать себе имя означало, ну, в прямом смысле сделать себе имя. И люди и до потопа пытались сделать себе имя, славу. Да? Славные люди делали себе, вот, славными себя делали. Что сегодня происходит? И после потопа построили башню, чтобы опять же сделать себе имя. Вот. Сегодня все то же самое происходит. Посмотреть, люди делают себе имя, потому что имя можно монетизировать, ну, как мне кажется, если правильно подойти к этому, и, собственно, получить, ну, какую-то там независимость от всего, и вся, и как бы прожить так, как хочешь. Вот. В этом смысле ничего не поменялось. Мы просто приносим это в церковь. И, к сожалению, то, как люди прославляют себя, ну, где-то там, это заходит у нас, и мы себя здесь тоже прославляем. Начиная от кафедры и заканчивая поклонением музыкальным, всегда хочется чуть-чуть славы Божьей приписать себе. сказать, что вот это я так хорошо, там, да. Самое известное, да, когда одного из великих проповедников похвалили, он сказал: «Спасибо, мне уже сатана сказал об этом, что я хорошую проповедь прочитал». То есть вот, где-то здесь мы склонны все-таки подворовывать у Создателя славу и приписывать ее себе, но то, чем занимаются, собственно, вся эстрада наша, да, потому что те голоса, те таланты, которые у них есть и которые они развили, которые им Бог подарил, они приписывают себе, и звезды у нас зажигаются исключительно для себя. Вот так. А вот слава, которую Господь предлагает своему Сыну, когда Он говорит: «Я прославил тебя и еще прославлю», и идет на крест. Вот такая слава не нравится никому, потому что она связана с тяжелыми временами, с испытанием, с прохождением каких-то определенных трудностей. И она, знаешь как, она почему-то вот не считается славой в церкви. Мне это странно, потому что мне кажется, что сейчас люди, которые бесконечно много погружены в служение, ну, тем, кто действительно переживает сейчас тяжелые времена, вот они славные. Это хорошее время, и это та слава, которой наделяет Господь людей. Вот. И надо сказать, что вот за такой славой стоит идти, да, но она, ну как, она не популярна, она не так распространена. Вот, вот какая слава была у Авраама? Ну, что он такого сделал? Он ушел из насиженного места, потерял, ну, там, старых знакомых, у него теперь нет знакомых ни в силовых структурах, ни в финансовых структурах. Он ушел в незнакомые места, где живут вообще по другим правилам. Потом с ребенком постоянная проблема, с наследником. С женой из-за этого вопросы, с содержанкой, ну, или как с наложницей вопросы. Там куча проблем. И тем не менее Бог говорит: «Я дам тебе имя, я прославлю тебя. Я дам тебе то, что вот, то, зачем гоняются все люди». Наверняка у современников, у Авраама, более прославленных, именитых, важных и знатных, и более популярных было очень много. Но в истории Авраам остался. И его потомки. То есть мы знаем, кто его потомки. Мы знаем этот народ. И в этом смысле для нас важно понимание того, какую славу, какой авторитетности мы ищем. Вот, и в какой области мы будем ее искать. Потому что прославиться хотим, наверное, да, но, наверное, не той славой, которую нам, для нас Господь определил. Вот. И, наверное, возвращение к нормальному пониманию начинается с того, что мы должны признавать в себе и говорить: да, мы все-таки мы настроены, как этот мир, мы хотим вот обычной славы, человеческой. Вот мы за ней гоняемся. И вот перенастроить себя, перенаправить, вот это большое дело, и оно требует и времени, и сил, молитв. В общем-то, в этом очень много всего интересного, что называется христианской жизнью и общением с Богом. Вот так, мне кажется.
Почему все-таки именно там, да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы думаете, почему нам так важна известность и почему это становится поводом для конфликта в церкви. Вот у Евгении есть своя... высказал свою точку зрения, что если, ну, просто люди не занимаются не своим делом, если найти свое дело, свое призвание, полюбить его, то вот этих конфликтов не будет. Да? Вот почему тогда, скажи мне, почему именно там, где славу должны воздавать Богу, так много человеческой славы? Декларация-то у нас прекрасная. Послушаешь просто и плакать хочется.
Ну, ты знаешь, Игорь, вот старая баптистская поговорка, она мне очень нравится. Кинь соринку в молоко, и она сразу заметна. Да, а если соринка на полу или где-то на улице, то ее вообще, в общем-то, и не видно. Вот. Мне кажется, что очень часто вот такие недоразумения и такие, я бы сказал, несовершенства вылезают в церкви и прям колят глаз, потому что мы объявляем себя, ну, христианами. И все нас судят уже немножко с другой стороны. Ах, вы объявили себя белыми, а чего же у вас вот так вот все плохо? Ну, слушайте, мы, во-первых, не объявляли себя белыми, нас такими, не видит Бог, там, да, он делает нас такими, но сами по себе мы действительно не очень хороши. Но вот вопрос какой, понимаешь, мы с тобой сейчас говорим о тщеславии, о стяжании славы, а для мира вопроса такого нет. Для людей мира вопросы стоят алкоголизма, блуда, матершины. И это другой уровень вопросов. Это другой уровень вопросов. Вот есть такое мнение, что почему алкоголик не видит вокруг себя никаких проблем? Да потому что вот он алкоголик. Как только он бросает пить, он начинает понимать, что у него куча проблем. А до этого он думал, что у него одна проблема. Вот. И мне кажется, что в церкви мы как раз должны не бояться обозначать эти вопросы и стремиться к их разрешению, к совершенству стремиться, потому что мы каждый раз, проходя какой-то этап жизненный, ну, если не очищаемся, то выносим уроки. И вынося уроки, мы можем двигаться дальше. Бог нам открывает чего-то новое. Мы от чего-то избавляемся, но это не все. И дальше у нас есть возможность поговорить еще о чем-то. Сегодня мы говорим о славе, там, о тщеславии. Завтра будем говорить о жадности. Послезавтра мы будем говорить о гордыне, там, да, о сребролюбии, о том, о чем вообще этот мир не говорит. И поэтому именно в церкви, мне кажется, раз высвечиваются эти моменты, то именно в церкви надо об этом говорить, надо этого избавляться. И не надо бояться признаваться в этом. Ну, как бы, да, есть, и надо с этим что-то делать. Потому что когда нет-нет, мы чище всего, чище белее белого, то тогда это вот прям место для прорастания таких проблем. И как раз вот конфликты на этой почве очень сильно возникают. Потому что вроде ничего нет, а конфликты есть. Но раз есть конфликты, значит, что-то есть. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, в церкви это очевидно, это видно, но с другой стороны, именно поэтому в церкви видно, что от таких больших вещей, ну, считается, что мы свободны. Ну, я еще раз говорю, там, блуд, ненормативная лексика, там, еще какие-то вещи, которые вот в миру, в общем-то, нормальны.
Слушай, я несколько раз слышал проповеди про амбиции. Вот, амбициозные проповеди про амбиции. Ну, например, амбиции, чтобы все пришли ко Христу, стали верующими. Или вот мы хотим поколение, это поколение завоевать для Христа. Ты, когда начинаешь, ну, как бы смотреть, разговаривать, понимаешь, что там, ну, очень много личных амбиций. Вот. А это не единственная амбиция. Да. Ну, это ладно. Это вот, ну, понятно, что все мы люди, и вот что-то примешивается всегда. Но как ты думаешь, вот амбиции хорошо, плохо? Это нормально вообще стремиться к таким амбициям?
Вопрос весь в том, чего хочешь ты, или чего мы хотим, когда что стоит за амбициями. У Павла были большие амбиции. Он, ну, в каком-то смысле амбициозный человек. Но за этим стояло желание, он не скрывал этого, он хотел, чтобы люди спаслись. То есть за амбициями стояло желание не своей славы, не пополнить там Инстаграм еще там пару миллионов слушателей там, или зрителей. Да. За этим стояло служение людям. Бывает, что за служением людям стоит амбиция нездоровая. Такое случается. И тут никак не разгадаешь, мы же не сердцеведцы. Вот. Что-то можно увидеть спустя какое-то время, когда человек делает.
Когда вот. Это начинает мешать нашей духовной жизни, ты мне объясни.
Это всегда мешает. Нездоровые амбиции всегда мешают. Ну и здоровые амбиции тоже мешают, потому что когда есть амбициозный человек, который хочет работать со стадионами, он не замечает тех, кто рядом. Да, одного не замечает. Да. А, в общем-то, есть же замечательные выражения, кто-то же их говорил о том, что самый важный человек – это тот, кто сейчас со мной, вот, вот рядом. Да. Я, может быть, до стадионов и не дойду, потому что мне их никто и не поручит, потому что я не справился с тем, кто рядом был. Я не смог оказать ему помощь. Я не смог донести до него что-то, какой информацией обладаю. вот, или какими качествами располагают, чтобы донести до него что-то. Поэтому и большего дано может и не быть. И в этом смысле амбиции мешают. Когда мы видим большое, нам хочется больших свершений, мы упускаем тех, кто рядом, и упускаем, собственно, радость жизни. Потому что Бог каким-то образом, по мнению Павла, поместил нас в это время, окружил нас определенными людьми, дал нам возможность быть частью какого-то собрания. Значит, надо посмотреть и увидеть, что вот эти люди, они есть то богатство, которыми наполнил мою жизнь Бог. И помогая им, возможно, я и стану на свое место, и обрету счастье, и исполню все свои амбиции. Ах да, самое главное, помогая этим людям бескорыстно, я заработаю авторитет. И ту славу, которая вот есть у Бога. Мне кажется, что вот здесь самое лучшее, что можно сделать, обратить внимание на тех, кто рядом.
Что вообще тогда с этим делать? Как сделать, чтобы в церкви верующие не просто декларировали какие-то красивые лозунги, но реально старались смиряться служить другим?
Ну, жесткий контроль и наказание.
Я думаю, проходили, не работает.
Да, я думаю, Игорь, это процесс. И причем это процесс вот какого свойства. Мы не можем потребовать этого. Это какой-то момент взросления. Один человек дорастает до этого, другой человек еще расти ему до этого. И главное, тот, который вырос до этого момента, если он по-настоящему зрелый, он не будет того же самого требовать от другого, потому что понимает, что тот еще не дозрел, что ему пройти надо. А наоборот, он будет показывать этому человеку, как правильно. Причем показывать не тогда, когда говорить: вот посмотри, как я сделал, а служа вот этому, который еще не созрел. То есть мне кажется, что в церкви это процесс вот такой, когда зрелые служат незрелым, когда сильные помогают слабым, и когда авторитетные не требуют того же самого, что делают сами у тех, кто не авторитетен. Авторитет в церкви — это возможность оказать помощь, оказать поддержку, послужить. Вот. И в этом смысле, когда ты говоришь, как нам сделать, чтобы все — никак. Это процесс. Церкви неоднородные. Кто-то находится в одном возрасте, кто-то в другом, кто-то в третьем. И мне хотелось бы, вот, наверное, идеальная картина — это не когда все служат, а идеальная картина — это когда зрелые не требуют того же самого от незрелых, а просто продолжают служить и дают время незрелости созреть, вырасти в человека зрелого, в полный возраст Христов, как в синодальном переводе сказано. И вот тогда это нормальная церковь, нормальная работа и нормальный труд Господа. Когда мы не мешаем Ему, подгоняя других, наоборот, помогаем, делая то, что нам поручили. Если получается, не гоняться за славой. Если получается, конечно.
Ну, в любом случае, наверное, мне кажется очень важным. Да, я согласен с Женей с тем, что, конечно, вот самое главное — это обрести себя в Боге. Вот, причем не вот эта красивая фраза «обрести себя в Боге», которая ничего не значит, да, а просто понять свое настоящее предназначение, для чего ты нужен, там, твоя молитва, твое служение другому человеку, твоя душепопечительская помощь, любая вообще помощь, дикония, настоящая дикония, когда ты стульчики покупаешь, расставляешь и так далее, и ты понимаешь, что это твое, что ты вот, тебе это очень важно, когда ты помогаешь, когда ты занимаешься с пожилыми и так далее, с молодежью и так далее, когда ты это делаешь не просто для того, чтобы тебя уважали и авторитет твой умножался, авторитет твой умножается просто потому, что ты служишь. Вот и все. И люди видят тебя, видят твой характер, видят твою энергию, видят твою любовь, видят твое милосердие, которое вот не в каких-то красивых фразах на самом деле проявляется. Мне кажется, в этом очень-очень важная штука. Смирение в любом случае появится, потому что появятся люди, которые будут говорить про твои ошибки, про то, как ты не то делаешь и так далее, ты вынужден будешь сталкиваться и со своими собственными ошибками, и со своей собственной несовершенством, со своими собственными промахами, и работать с этим, и тогда этот общий будет, наверное, путь твой и церкви, тогда церковь, наверное, будет созидаться. Большое спасибо, Петр, что сегодня был с нами, большое спасибо, друзья, что вы были с нами каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах духовной жизни человека, о том, как Библия и Бог помогает нам их решать. До свидания. Это благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.